Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов. Сегодня мы будем читать и размышлять над пятой главой послания к Ефесянам святого апостола Павла. Я сначала, батюшка, как всегда, прочту часть этой главы. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу, благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, ибо любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследствия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Ибо о том, что они делают, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Ну, тут, батюшка, я думаю, что очень важная для нас, для всех, для каждого из нас глава, где апостол назидает нас в том, как мы должны жить.
Да, мне кажется, что более того, даже не как жить, а вот какой образ мысли мы должны иметь. Светлый, непорочный человек всегда должен иметь нечто ограждающее от входа именно вот в умственную свою сферу, в расположение ума, мыслей нечистых, злых, оскверняющих. Вообще, надо сказать, вот пятая глава, она первых два стиха имеет, ну, как бы продолжение концовки четвертой. Здесь говорит апостол: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас, и так подражайте Богу, как чада возлюбленные». То есть вот очень первый важный, конечно, для всех нас уже знакомый момент – в молитве Господней мы постоянно ведь эти слова произносим: «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». По Евангелию от Луки: «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем нашим должникам». Так вот, в данном случае апостол говорит о том, ну что ли, жертвенном аспекте в жизни верующего человека, который направлен по отношению к своим ближним. И мы в прошлый раз говорили о том, что да, мы призываемся прощать грехи нашим ближним, которые они совершают против нас. Это очень важное дело не для нас. Почему? Потому что только совершая над собой усилия в прощении своего ближнего, я могу прийти вот в то состояние, которое, помните, в 4 главе апостол Павел назвал «в меру возраста Христова, в мужа совершенного». То есть, переживая то, что совершал по отношению к нам Христос, только, ну что ли, как отблеск того, что Христос переживал, прощая и простив человечество, я могу прийти в состояние вот этого, ну что ли, жертвенного служения миру, ближнему своему, самому ближнему или самому дальнему. Так вот, дальше апостол Павел поднимает очень важный момент, связанный с очищением, с изменением своего ума. Он в третьем стихе очень четко этот момент обозначает. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас». Вот что значит именоваться? То есть я не должен их не то что видеть, а даже имя этого греха или этой страсти я не имею возможности произносить. Почему? Потому что это сразу оскверняет ум. И вот апостол Павел в этом послании, как раз вот в послании к Ефесянам, он проводит очень важную мысль о необходимости иметь чистый ум. И говорит, что да, нужно совершать определенные оградительные меры по отношению к себе относительно того, что мир хочет в нашу голову постоянно внедрить. Это действие мира, это действие падших духов, о которых он скажет попозже в этом же послании. Так вот, получается, что, смотрите, блуд, нечистота, ну, это как бы нам понятно. А дальше-то будет сказано. А также сквернословие, пустословие, смехотворство.
Вот как бы в одном ряду.
Да.
Такие тяжелые, на самом деле, грехи. Ну что, ну пошутили, ну там да. Посудачили, вроде бы ничего особенного.
Верно. А здесь получается, что в одном ряду с этими страшными смертными грехами стоят другие грехи, которые, значит, тоже оказываются смертными. А можем мы вот так по жизни, задумавшись, как сейчас мы себя ведем, как мы друг с другом общаемся, сказать, что сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны нам, а напротив, нам прилично благодарение. А потом, смотрите, сказав об этих грехах, словесных грехах, он скажет: «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, здесь не сказано смехотворец или сквернослов». Но очевидно, что апостол Павел поставил в один ряд с этими вот страшными смертными грехами и то, что совершает, ну, можно сказать, как бы убийство непорочности нашего ума, святости его, светлости. Это вот эти грехи, связанные со сквернословием и пустословием. Вообще, вот этот термин «смехотворство», стоящий здесь в синодальном переводе, в славянском языке звучит как «кощунство». То есть, это перевод может быть более удачный и понятный для нас. Это подтрунивание, это смешливость в адрес святыни. Об этом и сейчас даже верующим, мне кажется, нужно помнить. Потому что, если мы внимательно прислушаемся к такой церковной или околоцерковной среде, послушайте, сколько анекдотов на церковные темы рассказывается. И мы друг другу, часто бравируя, этим рассказываем, ну, на самом деле, кощунственнейшие вещи. Мы просто, можно сказать, выжигаем свои души и свои умы вот этими страшными шутками, не понимая, что даже задействуя в эти анекдоты персонажи, пусть не святые, но имеющие отношение к церкви, мы сами себя делаем неспособными потом вот тот свет благодати, который готов наши умы влиться, через благодарение Богу принять. И вот эта пятая глава, мне кажется, вообще вот этот отрывок, о котором сейчас мы стали говорить, он является чуть ли не, ну, руководством к действию для всякого верующего христианина, который пытается стяжать ум Христов. А за этой целью уже ставит, конечно, стяжание благодати Духа Святаго. И в этом отрывке, который мы прочитали, апостол Павел здесь дважды говорит о делах тьмы, о грехах и о том, что нам неприличествует даже называть их.
А вот интересно, почему он ставит любостяжание, понятно, блуд, да, всякая нечистота, любостяжание, это ясно, и дальше, любостяжатель, который есть идолослужитель.
Ну вот здесь-то ответ на этот вопрос, ну, он, по всей вероятности, очевиден в силу чего? Потому что даже в нашем славянском, в русском языке слово «бог» и «богатство» однокоренные. Вообще человек создан для того, чтобы любить Бога. Но в силу замкнутости на свое эго, на свой эгоизм, на свою гордость, человек, не потеряв потребности любить Бога, Бог заменяет чем-то другим, каким-то сокровищем своим сердечным, и начинает, естественно, ему поклоняться. То есть, если ты не поклоняешься Богу, ты обязательно кому-то другому поклоняешься. А если это не Бог, то это уже идол. Поэтому в данном случае любостяжание – это всегда идолопоклонство. Вообще, вот в Евангелии есть притча, которая называется притчей о безумном богаче. Всем нам она известна. Помните, когда богачу угобзилась нива, он решает сломать свои старые житницы и сделать новые, туда много вложить богатства, добра, ну и так далее, наслаждаться жизнью. Но предваряется ведь эта притча очень важными словами. Словами о чем? Один человек подходит ко Христу, это из Евангелия от Луки, и просит его помочь поделить имение с его братом. Господь на это достаточно, ну, резко отвечает этому человеку: кто меня поставил что-то судить между вами? А потом добавляет: берегитесь любостяжания. Почему надо беречься? Именно беречься любостяжания, потому что пристрастие человеку к стяжанию богатств, оно именно вырабатывает в нем, ну, своего рода любовь к этому. А полюбивший что-то, но не Бога, уже Бога не может полюбить. Любовь, она одна может быть у человека. И вот это понятие идолослужения и блуда, они на самом деле духовные понятия. Потому что мы знаем, что у ветхозаветного Израиля, это у пророков особенно, понятие блуда, это всегда воспринималось и расценивалось как измена любви истинному Богу. Апостол Павел вот и здесь очень четко, можно сказать, проговаривает этот момент. Момент какой? Ну вот подобно тому, как человек не в отношении к Богу, а в отношении к ближним своим имеет любимого или любимую. Ну истинно, вот не плотской любовью любящий его, а вот этой готовностью на самопожертвование, любовью идеальной, так ее назовем. Ведь согласитесь, он не может допустить никакого кощунства в адрес этого объекта, никакого смеха. И если кто-то из его окружения вдруг начинает подтрунивать над тем, кого он любит, он сразу встает на защиту этого человека. Почему? То же самое ведь должно происходить и в среде верующих христиан, которые любят, именно любят Бога. То, что мы молчим, то, что мы не встаем на защиту, это чаще всего свидетельствует о том, что, может быть, и любви-то никакой нет. Но у апостола Павла мы имеем очень важные слова, это 11 стих 5 главы. «Не участвуйте в бесплотных делах тьмы, а дальше, но и обличайте». Это кого мы должны обличать? И что значит вот этот термин «обличайте» вот здесь, в контексте, о котором апостол Павел говорит? Ну да, бесстрашно, можно сказать, говорите о том, что эти люди не правы, о том, что они глубоко ошибаются, оскорбляя прежде всего Духа Божия, который готов прийти и вселиться в нас, но не придет, потому что мы сами для себя закрываем эти вещи. И видите, в данном случае для апостола Павла: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». А что это значит? Это значит, что и здесь верующие, они в каком-то смысле становятся безответными перед Богом, если не встают на защиту вот этой святости и непорочности, которую готов Господь нам принести. Потому что мы получили дар благодати, и благодаря Ему мы уже не можем сказать, что мы чего-то не понимаем, чего-то не расслышали, чего-то недопоняли. То есть это очень важная ответственность, которую мы берем на себя.
Я считаю, что это крайне важно сейчас для нас, потому что...
Абсолютно.
Ну, как говорят на войне, вот сейчас ВКС, бомбит, да, что? Командные пункты этих террористов. То есть всегда стратегически уничтожаются командиры. Так, и когда поносят наше священноначалие, патриарха, да, батюшек.
Ну, по апостолу Петру: с кротостью о вашем уповании будьте готовы дать ответ, но всякому. И вот этот вот, но и обличайте дальше продолжение. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаруживается, обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Ну, то есть освящено светом Христовым. Поэтому не надо вот в данном случае здесь действительно стесняться, что ты в какие-то недра тайных злых деяний входишь своим обличением. Нет, ты должен об этом именно говорить. Почему это важно? Потому что если отъявленные грешники уже с пораженной совестью, по слову апостола Павла, не стыдятся делать этот срам, они же могут увлечь верных в это делание. потому что навязываемая постоянно стоящая перед глазами картина беззакония с течением времени через огрубение сердечное и верующим человеком иногда может уже восприниматься как технично нормальная норма. Вот что самое страшное. Поэтому, когда пастырь обличает или верующий человек обличает, то в данном случае это должно быть, вы правы, конечно, это должно быть с силою внутренней, духовной. То есть здесь не надо впадать в истерики, не надо бежать на баррикады, нужно твердо действительно свидетельствовать о том, что нам дает христианство, от чего оно нас избавляет. Иногда, правда, толкователи вот по этому месту слова «но и обличаете» понимают в смысле своей праведной жизнью. Но это неверно, потому что греческий термин, стоящий вот там, где слово «обличает», он происходит от глагола «говорить», во-первых, греческого, ну и во-вторых, то, что мы жизнью, можно сказать, обличаем, это вот как раз слова «не участвуйте в бесплотных делах тьмы». Тогда получается, 11 стих имеет гиперважность и своими собственными делами, но и своими собственными словами. Пожалуйста, вот здесь мы должны встать на защиту веры нашей. И по слову Христа ведь, тот, кто постыдится меня вроде сем, прелюбодейным и грешным, постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Своей.
Ну, вот, дальше очень интересно сказано, посему сказано, встань спящий и воскресни, и воскресни.
Правильно, по-славянски, и воскресни из мертвых,
и, ну,
и освяти читаем. Тебя Христос,
да. И освяти тебя Христос, что имеется в виду?
Ну, вот вообще, посему вот этот сложно подчиненный союз, не совсем понятно, почему его использует апостол Павел, но мне кажется, правы те толкователи, которые говорят, что иногда слово христианина, обличающего даже того, кто совершает страшнейший грех, иногда бывает для этого совершающего грех достаточно, чтобы прийти в себя, чтобы вот взбудоражившись проснуться от этого сна греховного и встать. И тогда, если ты захочешь сам, но самое главное, этого ты сам должен захотеть, то тогда Господь тебя осветит и воскресит из мертвых. Но слова «воскресит из мертвых» как раз свидетельствуют о том, что человек, живущий в грехе, он мертв для вечной жизни. И, может быть, здесь уместно вспомнить, знаете, вот событие из евангельской истории о Закхее. Дело в том, что вот это событие, оно свидетельствует нам о силе Христовой, которая способна людей вывести даже из вечной погибели. Потому что, если помните, когда Закхей, покаявшись перед Господом, пообещал сотворить добрые дела, которые были бы свидетельством его истинного покаяния, сказав, что «Господи, я полуимение своего отдам нищим, если кого чем обидел, возвращу четверицу», то Господь произнес какие слова? «Сегодня спасение этому дому», а дальше «потому что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». То есть, представляете, Закхей уже погиб в глазах Божьих для вечной жизни. Все, только осталось дотянуть до смерти и в ад прямиком. Но встреча со Христом этого человека, взглядом, возможно, одним Христа, совершает удивительнейший переворот в жизни этого человека, и он воскресает из мертвых. Поэтому слово благодатное, церковью говоримое в мир, который лежит во зле, до некоторых доходит. И оно, подобно тому, как Закхей встречается взглядом со Христом, иногда дает возможность человеку-грешнику, проснувшись, встрепенувшись, встать на ноги. И тогда Господь освящает его, просвещает и спасает, конечно.
Но в данном случае апостол, обращаясь к нам, как мы должны сами себя вести, да. То есть, видимо, производить впечатление на окружающих и тем, хоть малым светом, который мы несем в себе, то есть вот этим светом Христовым, которым все-таки мы пытаемся и насыщаемся по обетованию Божьему.
Да, верно, мне кажется, да, но тут самое главное не перепутать свет Христов, который ты несешь, со своим светом. Вот это самое страшное, что бывает, когда человек зацикливается на своем делании, дает цену этому деланию, то, что он на что-то способен, и начинает уже благовествовать не о Христе, а о себе. Вот что самое страшное.
И дальше он говорит не только о том, что не нужно делать, что не нужно упиваться вином, от которого бывает распутство, но назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господа, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем.
Ну, вот здесь, мне кажется, очень важное слово апостол Павел перед этим произносит. Он говорит о том, что дни лукавы суть. То есть мы должны дорожить тем временем, которое есть, конечно, величайший дар Божий для каждого из нас, данный для приобретения нами спасения. То есть мы понимаем, что если все по воле Божией совершается, это значит ни минуты, ни мгновения нам Бог лишнее не дает на что-то, чтобы отдохнуть от него. Да. А именно каждая время. Минута должна направляться на приобретение этого дара. И мы знаем, что даже на кресте разбойник в последние минуты или часы своей жизни он исправляется. То есть это вот свидетельство как раз о том, что это величайший дар Божий, подаваемый нам. Если у него часов хватило, неужели нам не хватит десятков лет, которыми мы, по сути дела, часто вот находимся в христианстве?
Алексей Ильич Осипов, наш знаменитый профессор, отвечая на вопрос, нужно ли читать Ветхий Завет, сказал: не надо. Не надо, если нет профессиональной необходимости, потому что не теряйте время. Есть насущная книга. Евангелие вы еще не прочли. Читайте Священное Писание. Евангелие, прежде всего. А потом уже...
Верно, потому что Ветхий Завет, знание его без знания, вот самые главные книги четверо Евангелия, он нам не даст должного плода, а наоборот уведет не туда, куда надо.
И времени, как вы
говорите, мало. Да, потому что ведь апостол Павел очень просто говорит, что конец закона – Христос. Ветхий Завет был детоводителем ко Христу. Пришла полнота времен, приходит Христос. Все, ветхое упраздняется. Но здесь-то, мне кажется, еще очень важный апостол Павел момент обозначает. Вот стих 18. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». То есть это своего рода противопоставление. Почему? Вот почему очень важно для апостола Павла этот момент обозначить? Ну, потому что, конечно, по какой причине человек вином упивается? Помимо того, что это страсть, и вино сразу действует на ум начинает, расслабляюще. Вот этого апостол Павел боится. Но, с другой стороны, человек тянется к вину. Почему? Потому что ему не хватает какой-то вот внутренней душевной и духовной полноты. И выпив, человек эту полноту приобретает. Апостол Павел хочет сказать, вы не там ищете этой полноты. Вы должны наполняться не тем, что вам дает вино вот этим ощущением или мироощущением, а Духом Божиим, Духом Святым себя наполняете. Потому что то, что Он вам даст, вот в познании себя или в чувстве удовлетворенности той глубиной сердечной, которую Он откроет, конечно, это будет в разы выше, вообще несопоставимо с тем, что может дать человеку вино. И дальше, что должен делать человек, чтобы наполнять себя этим духом, по сути дела, апостол Павел и объясняет. Это вы должны назидать самих себя. Вообще, дословно, по греческому тексту, назидая друг друга или говоря, пая между собою. То есть здесь речь идет, это очень важно, не о том, что ты где-то один в келье сидишься и мурлычешь какие-то псалмы и так далее. Нет. Речь о том, что только церковное богослужение или общение, если это не общественное богослужение, но общение друг с другом христиан, там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них, говорит Христос, оно способно человеку сообщить этот дар вот этого благодатного от духа посещения. И апостол здесь перечисляет, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, дальше поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Вот очень тоже важный момент. Поя и воспевая в сердцах. Апостол Павел хочет здесь, мне кажется, подчеркнуть очень важный момент. Само по себе вот переживание человеком того, что он хочет петь, воспевать Господу, как раз является одним из важных критериев того, что он находится с Богом, того, что сердце его и ум его светлы, того, что они направлены и устремляются в любви к Богу. А если ты находишься в таком состоянии, в котором тебе петь не хочется, то значит, нужно приложить усилия, чтобы это чувство появилось. Вообще здесь вот вопрос, наверное, уместен. Ну, почему люди поют? Вот приходим мы в храм, допустим. Символ веры мы поем вместе все. Да? Воскресение Христово видевшее, мы поем. Почему? Потому что сердце говорит, ликует, радуется. Если этого ликования нет, этой радости нет, то мы же не декларируем, правильно, друг перед другом символ веры. Мы и так его наизусть знаем. Но само по себе вот это чувство благодарности, словословия, переживания, какие великие дары дал мне Господь, оно мое сердце для него открывает.
В настоящих общинах, таких твердых, устоявшихся, где опытные церковные люди, ну, просто еле сдерживаются, да, иногда, подпевают, мурлычат, хотя это нельзя, да, и запрещено, да, потому, да, что, да, в храме должно быть все чинно, как опять-таки сказано.
И вот в этом
пении... И мешать друг другу. Но так этом... хочется, да, каждый раз.
В этом пении человек, видимо, достигает и вот той обещанной апостолом Павлом полноты от Духа, которую он тоже ничем и больше нигде приобрести не может. Я вспоминаю один случай, может, я о нем как-то и рассказывал, что однажды я пришел причащать верующую женщину, уже пожилую, даже старенькую, которая не могла ходить. Ну, и причастив ее, ну, в общем, мы стали беседовать на предмет того, вот, о ее переживаниях, то, что она не может быть в храме. Вот она сказала: вы, батюшка, не поверите, у меня самое заветное желание – это оказаться в храме и вместе с народом вместе спеть воскресение Христово видевши, спеть. Вот почему? Потому что в такие особенно моменты всеобщего пения сердечного Дух Святой трогает нас, и мы переживаем это как счастье, как блаженство.
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его». От плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Конечно, здесь многим, тем более феминистски настроенным, людям многое не нравится. Ну, как это? Он мне будет указывать, и почему. А апостол мне тоже вот это сравнение, как жена должна повиноваться мужу, как церковь Христу, вот это сравнение церкви и брачных отношений, ну, оно сложновато для понятия.
Да, да, тут есть много камней преткновения, и, наверное, не обратившись к толкователям нашим древним, святым, сложно вообще разобраться, вот о чем здесь апостол Павел говорит. То есть первое восприятие, оно действительно достаточно таким является, ну, что ли, по отношению к женщинам, да, регористичным. Но вот с этим можно попытаться разобраться. Ну вот, наверное, вы правильно сделали, что стих предшествующий, 22-му прочитали.
Повинуясь
друг другу в страхе Божьем. Вот это, можно сказать, вступление к тому, что апостол Павел будет говорить. И уже тогда получается, повинуясь друг другу, уже не исключает то, что и муж в определенном смысле повинуется жене. А дальше, если мы смотрим, начиная с 22 стиха и заканчивая, ну, наверное, 25-м, то получается, в 22 стихе будет сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», а в 25-м: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». И вот, обращая внимание на эти две заповеди, что нам говорят толкователи? Ну, во-первых, они, конечно, напрочь отвергают возможность вот таких, что ли, антифеминистских выпадов со стороны апостола Павла. Нет, это мы должны исключить. Они говорят нам здесь о вообще о чем? О том, что мужчины и женщины по-разному устроены. И мы знаем, что если мужчина, он более рассудителен и хладнокровен в ведении дел, в восприятии жизни, то женщина более эмоциональна, более чувствительна к тому, что происходит. Так вот, если мы это обозначим, то тогда в каком-то смысле заповедь «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» отчасти нам будет понятно. В каком смысле будет понятно? В том смысле, что женщина, часто увлекшись своей чрезмерной эмоциональностью, может захотеть нечто, что выходит за рамки закона Божия в жизни верующего человека, направляемого свою жизнь ко спасению. Почему апостол Павел много, по сути дела, вот раз упоминает или сопоставляет мужа-жену с церковью и Христом? Потому что, конечно, самый тут, ну, однозначно первый момент, и об этом говорили уже самые первые толкователи послания апостола Павла, это так называемые цидоникейцы, Климент Александрийский, Тертуллиан и многие другие того времени, то, что из этих слов апостола Павла следует очень важный вывод, то, что семья есть малая церковь. То есть уже изначально церковь между мужем и женой, ну, если есть еще ребенок, это то, что должно направлять человека ко спасению. Значит, в малой семье, в церкви, в малой, все то, что выходит за рамки устремляющего человека ко спасению, должно быть отвергаемо. Кто более хладнокровен в семье? Кто более рассудителен? Муж. И муж всегда даст оценку тем, может быть, чрезмерным желаниям, которые хочет в своей жизни осуществить женщина, на предмет того, выходят они за рамки этого или нет. Поэтому, жены, повинуйтесь в своих желаниях мужьям. Они скажут, да или нет. Потом дается заповедь мужьям. Любите своих жен. Разве, имея эту заповедь, мы утверждаем, что они не любят своих жен? Конечно, они любят. Но речь идет о другом. А мужчина, наоборот, увлекшись своей властностью, может начать ею злоупотреблять. Просто рубить с плеча. Все то, что вот не по его... может быть отсекаемо и отвергаемо. А любовь к жене, к женщине, именно любовь, готовая на самопожертвование, всегда подсказывает этому человеку или этому мужу то, что действительно можно, а то, что действительно нельзя, как именно проявление любви к этой женщине. Вот тогда в каком-то смысле многое встает на свои места. Ну и потом... все-таки, мне кажется, если, апостол Павел на эти слова, кстати, ссылается, что если женщина взята от мужа своего и к нему как бы возвращается, ну, может быть, это символически, но все-таки женщина тянется к мужчине, хотя и мужчина тянется к женщине. В этом они исполняют волю Божию, задуманный Богом именно союз между мужем и женой, но задуманный именно как? Как главенство мужа и покорность жены. То мы, как исполняющие волю Божию и знающие, что без исполнения воли Божией мы не можем спастись, мы должны просто принимать это как именно данность, такую вот определенную. В любом коллективе должен быть лидер. Если нет лидера, не будет коллектива, не будет семьи, тем более не будет малой церкви. И если это так, то тогда оказывается, что в этом как бы божественное усмотрение. Вот так и все. Бог так благословил.
Моя мать до сих пор, уже я пожилой человек, она уж совсем старушечка, когда чем-то мной недовольна, говорит, я папе скажу.
Да, вот.
Я пожалуюсь папе на тебя.
Да, вот верно.
Так призывает. То есть для нее, естественно, это не то, чтобы они нарочито, вот вычитав где-то в Писании, для нее это абсолютно естественно проявление вот семейной жизни.
Да, верно.
Полное доверие к отцу. Вот он умнее, хотя она там командует и тоже устраивает истерики, и тоже кто-то кричит, руками машет. Все это бывает. Но вот это удивительное единство, о котором говорит апостол, что едина плоть, это не договор, как сейчас, брачный договор, иногда заключает по согласию сторон, как некий такой подписанный союз. А это совершенно естественное, вот в прямом смысле единая плоть. Я иногда наблюдаю, как живут наши православные люди, которые действительно этот союз христианский, одновременно и духовный, и телесный плотский союз, как жены удивительнейшим образом транслируют просто свое понимание. Они даже, может быть, мужья проговаривают те мысли, то впечатление, то послание, которое эмоционально жена вот ему выразила, но он уже их транслирует рационально, высказывает. Как-то совершенно не критично.
Верно. Мне кажется, действительно, вот и слова апостола Павла очень здесь, вот и вот то, что он вспоминает из книги «Бытия», они тоже очень важны. Ведь сказано не случайно в Библии, будут два в плоть едину. Ведь это не просто так. Это не неверный период, оно именно так. Будут два в плоть един. То есть речь идет о создании такого единого мистического тела. Но ведь и церковь — это тело Христово. И вот в каком-то смысле начинает приоткрываться та тайна великая, о которой апостол Павел говорит. Правда, здесь мы, конечно, имеем оговорку, что речь идет о христианском, истинно христианском союзе. Не вообще любом, а именно вот то, что дает верующему человеку церковь. В этом смысле мы как раз и говорим, что брак в церкви – это один из путей ко спасению. Но, с другой стороны, вы затронули вот действительно важный вопрос. А вот сама по себе аналогия между мужем и женой, и Христом, и церковью достаточно сложна для нас. Но вот если мы опять же обратимся к апостолу Павлу, я сейчас, к сожалению, не могу сказать, где он употребляет этот образ, может быть, в послании к Галатам, когда он говорит: «Я снова в муках рождения до тех пор, пока не изобразится в вас Христос». И это в каком-то смысле может помочь нам понять вот образ или образность этой великой тайны, о котором апостол Павел говорит. Что он имеет в виду? Он имеет в виду вот, как мне кажется, что подобно тому, как христианская семья, являющаяся малой церковью, не просто рождает детей, а рождает наследников Царства Небесного, то есть у мужа с женой христиан родились дети, и они, и в первую очередь уже, они являются наследниками потенциальными Царства Небесного, они их в вечную блаженную жизнь рождают. В этом и заключается миссия церкви. Церковь тоже рождает чад в вечную блаженную жизнь. И вот это сопоставление апостола Павла тоже нам отвечает на вопрос о той первенствующей заботе, которую должны иметь верующие муж и жена по отношению к детям. Очень важный аспект.
Вот удивительно, что он говорит вроде бы о наших семейных, брачных отношениях, но в конце длинно перечисляет и разбирает эти отношения, а потом говорит: «Тайна сия велика», и подчеркивает, что не тайна брака.
Не тайна брака, да.
Не столько даже, может, мы скажем так, тайна брака, я говорю по отношению ко Христу и к церкви.
Вот один из аспектов, да, это рождение, чад. Вот. Но, а с другой стороны, ведь сама по себе вот эта тема или этот образ отношений Христа с церковью, ведь он очень четко обозначен в четверо Евангелия. Когда, например, вот на берегах Иордана Иоанн Креститель крестит, и ученики в ревностном таком чувстве подходят к нему и говорят, что вот смотри, Рави, Учитель, все идут ко Христу и крестятся от Него. Вот там Иоанн Креститель, говоря о том, что и Он послан от Бога, и Христос послан от Бога, употребит этот образ. Он назовет себя другом жениха. То есть Христос – жених, а кто тогда невеста? А невеста – это Церковь Христова, которая, ну, в данном случае здесь в лице иудейского народа, идет ко Христу. Или, допустим, когда на вечере у Матфея Мытаря Христу поставят в упрек то, что вот мы там и ученики Иоанновы скажут фарисеи: «Постимся много, а твои ученики не постятся». Что ответит Христос? Ведь он же тоже этот образ употребит. Могут ли печалиться сыны чертога брачного брак, пока с ними жених? Он, Христос, жених. А кто невеста? Опять же, это Церковь Христова. Но как вступление, я понимаю, что я иду по грани как бы вот тех символов и образов, может быть, в которые вступать не очень желательно, но это так. Подобно тому, как после того, как брак между женихом и невестой заключается, рождаются дети, точно так же, когда Христос освящает свою церковь, делает святой и непорочной, и вступает в теснейшее единение с ней, то цель этого союза или богочеловеческого организма, конечно, рождение, чад, вечную блаженную жизнь.
А можно ли сказать, что как и будете одна плоть, муж и жена будете одна плоть, точно так же и церковь, и Христос будете единым духом?
Ну вот в этом контексте мы, конечно, об этом и должны говорить, что плоть здесь – это не, ну, как сказать, не вместилище страстей, пороков и грехов, которые, ну, иногда это слово употребляется в Священном Писании, а именно это то тело Христово, которое и осуществляет ну что ли, вот эту очень важную миссию в мире.
То есть мы должны быть со Христом, находиться так и чувствовать Его в себе так, как свою плоть и плоть своей супруги.
Ну да, и более того, мне кажется, очень здесь ценный образ апостол Павел, почему? Вот как семя всевает, можно сказать, в сердца верующих, сознание верующих людей. Вот, то есть получается что? Что если человек не сможет воспринять свою семью как малую церковь, он тогда и в церкви вообще не сможет оказаться. Он тогда за ее пределами будет находиться. Это очень, ну, наверное, такой тоже мистический момент. Но смотрите с другой стороны. Вот у древнейшего толкователя, ну, его нельзя так назвать, но все-таки того, кто рассуждал по этому месту у апостола Павла, это был священный мученик Игнатий Богоносец. Это был епископ Антиохии, год его кончины 107-й. Год его кончины. Вот он рассуждает о том, каким должен быть епископ, правда, комментируя послание к Тимофею апостола Павла. И он говорит, что епископ должен быть одной жены муж. Потому что, и дальше он объясняет, если он не смог свою семью обратить и сделать малой церковью, то как он будет управлять больше? То есть вот это, ну, как сказать, то, что больше объемлет меньше, это очевидно. Но не сделав меньшего, ты не сможешь приобрести и больше. Вот что важно.
Вот там в конце самом, в этой главы, апостол пишет, «Так каждый из вас да любит жену свою, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот очень часто люди, мне кажется, не понимают, о чем, собственно, идет речь. Что заключается в слове «боится»? Мне кажется, вот в начале самом он очень верно говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем.
Да, верно.
Вот о страхе Божьем. Это же не просто некий ужас античный или там, ну, не какие-то страшилки, не угроза наказания. Вот страх Божий в Писании, как он описывается? И, соответственно, здесь же, думаю, и аналогия тоже будет близка. Жена именно так должна бояться мужа,
да,
как
может быть,
и
верно.
Мы в страхе Божьем.
Ну, живем. Верно. Страх Божий для верующего человека, не пришедшего еще вот в силу полноты, то есть любви. По апостолу, помните, любовь вон изгоняет страх, у апостола Иоанна Богослова это сказано. Но сам по себе вот страх Божий, который есть начало премудрости, он является, ну, что ли, своего рода оградительным щитом для того, чтобы человеку не уничижить, не осквернить божественную любовь, которую он имеет от Бога и в которой, соответственно, сам к Богу направляется. Вот самое страшное, возьмите, для любого святого, они часто вот этим делятся, там, позднейшие святые в своих дневниках, это уничижить дар божественной любви. Вот чего они боятся. Потерять эту связь через то, что ты отчетишь по-славянски эту любовь, отвергнешь, отторгнешь через что? Через совершение греха. И когда здесь апостол Павел жене заповедует, жена добоится своего мужа, вот именно он хочет донести до женщин вот эту очень важную мысль. Бойтесь вести их через свои наклонности, намерения вот в грех. Вести подобно тому, как Ева ввела, например, Адама. А вот у блаженного Иеронима этот термин «добоится», ну, это по вульгате, по латинскому переводу можно увидеть, он слово «добоится» заменяет «дочтит». Вот, понимаете, вот какой это термин. А жена дочтит своего мужа. То есть это не тот почет, так скажем, с величаниями, а именно дается честь человеку быть ведущим, и тебя в том числе, ко спасению.
Но
и бойся увести его от этого дела.
И муж-то должен быть достоин этого чтения.
А если муж любит свою жену, то, конечно, почитание. И он не подведет. Но в этой любви, конечно, тоже почитание. Тоже определенного рода повиновение. Как по-другому? Конечно, тут подобно тому, как в церкви. Ведь мы в церкви, опять же, проводя аналогию с телом, не можем сказать, что один член тела повинуется другому. Мы вместе живем. И для того, чтобы согласно двигаться, согласно совершать какие-то действия в нашей жизни, мы, конечно, вырабатываем определенную субординацию, подчинение одних членов другим. Но сказать, кто главнее, мы не можем. Эта тема тоже у апостола Павла, если помните, есть. Скажет ли, да, помните, глаз руке, там, или рука глазу, ты мне не нужен. Ну, вот это вот как раз то о чем и здесь мы можем вполне говорить.
Но потом все-таки это обращено к членам церкви.
Да.
И поэтому естественно, что муж, он предстоит Господу, как священник, как предстоятель этой малой церкви. Да, и, соответственно, и жена, если вот таков муж, он, естественно, обладает в ее глазах авторитетом. Мне кажется, здесь очень важно понять вот этой силы, нравственной силы, которую иногда наши мальчики теряют. А любая девочка, да, естественно, естественным образом, она не только мускулы, там, пресс или бицепсы, тоже привлекательны, вот плотски для девчонок, но прежде всего, если мальчик показывает, и мужчина показывает, что он стоит в нравственном, в нашем смысле, во Христе пребывает и является свой нравственный авторитет, то вот эта нравственная сила, как тоже сила особого рода, она не может не привлечь женщины. Конечно. И она чтит, естественно, и льнет, естественно, к такому мужу. Поэтому, если хотите, друзья, чтобы жены вас любили, чтите Бога, молитесь и будьте достойны этого своего предназначения. И тогда естественным образом
жены будут. Нет, это на самом деле не пустые слова, верно? Верно, потому что во Христе некрасивых людей не бывает. И тот, кто во Христе, он всегда в глазах других преображенный человек. Именно он привлекает, правильно привлекает другого. И иногда вот появляется желание, да, именно с таким человеком вместе пройти по жизни, разделить удел, ну и, конечно, дар спасения получить.
Спасибо, Господи, батюшка, мир вам всем, и дай Бог, чтобы ваша семейная жизнь была высокой, чудной, мирной. В Господе нашем Иисусе Христе. Помогай всем, Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
18 июля по новому стилю совершается воспоминание о бретении честных мощей преподобного Сергия Радонежского. Предлагаем ваше внимание повествование о житии преподобного.
Однажды в глубокую ночь пред иконой Богоматери, совершив обычное правило, вдруг сказал ученику своему, Михею: «Чадо, мы будем иметь чудные посещения». Святой Сергий поспешил из келии в сени, и внезапно осенил его великий свет. Он узрел преблагословенную Деву, благословенная Матерь одушевила его благодатным словом. «Избранник мой, я пришла посетить тебя, ибо услышала твою молитву. Отныне всем будет изобиловать твое жительство, и не только в дни твоей жизни, но и после твоего отшествия к Богу. Неотступно буду от обители твоей, неоскудно подавая ей все потребное». Сказав сие, она сделалась невидимой. После сего таинственного посещения жизнеописатель Сергиев рассказывает еще два чудных случая. Уже в последние дни преподобного некий епископ, пришедший в Москву из Царьграда, пожелал его видеть в пустынной обители, хотя и был одержим неверием о его чудных подвигах, и в таком расположении духа он направился в пустынную лавру. Как только вошел в ограду, внезапно был поражен слепотою. Преподобный принужден был, взяв его за руку, привести в свою келью. Тогда со слезами исповедал он перед ним свое неверие. Смиренный Сергий с молитвой прикоснулся только его зеницам, и он прозрел. Епископ с тех пор начал всем проповедовать, что обрел в преподобном истинного человека Божия. Однажды служил божественную литургию блаженный старец, и с ним был ученик его Симон. Чудное видение узрел Симон во время богослужения. Небесный огонь ходил по жертвеннику, осеняя весь алтарь. Когда же хотел приобщиться святой Сергий, свился божественный огонь сей и взошел внутрь святого потира. Таким образом причастился преподобный огня неопально. Сергий, духом прозорливости уразумев, что ученик сподобился видения, спросил его: «Что причиной твоего страха?» «Я видел благодать Святого Духа, действующую с тобою», — отвечал ему Симон. Но преподобный запретил ему возвещать кому-либо о видении до дня его представления. Достигнув в непрестанном подвиге и труде до глубокой старости, ибо имел он уже 78 лет от рождения, великий подвижник начал безмолвствовать. В сентябре месяце впал он в телесный недуг, собрал еще однажды вокруг себя свое стадо и простер к братьям последнюю душевную беседу. Он внушал всем непоколебимо пребывать в православии, хранить единомыслие друг ко другу, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, отдаляться от нечистых помыслов, воздерживаться в пище и питии, наипаче украшаться смиренномудрием, странолюбие не забывать, избегать словопрений и ни во что не вменять славу жития сего временного, но вместо сего ожидать от Бога награды небесной и вечных благ. Скончался же месяца сентября, в 25-й день, в лето от Рождества Христова, 1392-е. И с тех пор начались над его гробом непрестанные исцеления от различных недугов и лукавых духов. Когда же восхотел Господь прославить на земле своего угодника и распространить его обитель, 30 лет после представления святого открылись нетленные его мощи. Человек некий часто приходил молиться над гробом преподобного, видя совершавшиеся над ним чудеса. Однажды ночью явился ему преподобный Сергий и сказал: «Иди, скажи игумену, зачем оставляет меня столько времени под землею?» Поспешил он возвестить о том преподобному Никону. Священный собор приступил к открытию чудотворного гроба, и внезапно пролилось из него благоухание. Предстало зрелище достойное умиления. Не только сохранилось целым честное тело, но и к одежде его не прикоснулось тление. Видевшие прославили Бога за такое чудное явление и совершили радостный праздник. В 5-й день июля, переложив честное тело с пением в новую раку, от которой и доселе проистекают исцеления верующим.
Господнем силу и припоется
Господи.